Дорогие радиослушатели, в рубрике «Гость в студии» мы продолжаем встречи с преподавателем истории церковно-приходской школы «Храма на Крови» во имя всех святых в земле российской просиявших Людмилой Ивановной Мироновой. Здравствуйте, Людмила Ивановна.
Здравствуйте.
Мы продолжаем наш разговор о вашем паломничестве в дни праздника Святой Троицы в Италию. И в прошлый раз, рассказывая о святынях этой страны, мы остановились на городке Лоретто. С этого пункта мы продолжаем рассказ о святынях Италии.
После Венеции наш путь продолжался на юг, а вдоль побережья Адриатического моря. Мы его и видели так на всем пути, нас оно и сопровождала. Путь достаточно был не близкий, где-то 400 километров, мы ехали целый день. И вот когда мы к вечеру мы уже приехали в Лоретто, и посещение, значит, святыни известной всему христианскому миру предполагалось на следующий день. Что это за святыня? Это дом Богородицы из Назарета. Согласно древней легенде, которая подтверждена позднейшими историко-археологическими открытиями, святилище Святого Дома в Лоретто представляет собой дом Девы Марии. Это земной дом Марии из Назарета. Он состоял из двух частей. Ну, как это и в Палестине строят, воздвигают дома. Одна часть дома – это непосредственная скала. И к ней примыкают три стены. Так вот, как раз домик Богородицы, который находится сейчас в Лоретто, это именно эти три стены. Три стены. Согласно легенде, в 1291 году, когда крестоносцы были окончательно вытеснены из Палестины и утратили свою последнюю твердыню порт Акон, именно эта пристройка была перенесена поначалу на побережье Хорватии, а затем в 1294 году в Лоретто. Ну а сейчас на основе археологических раскопок и исследований документов, а также филологических и иконографических разработок, все больше подтверждается гипотеза, что камни, из которых построен Святой Дом, были привезены в Лоретто на корабле семьей ангелов, властителей Эпира. Действительно, недавно был обнаружен документ, который датируется 1294 годом, который утверждает, что ангел Ничифора, властитель Эпира, передал своей дочери Тамаре по случаю ее бракосочетания с четвертым сыном неаполитанского короля Карла XII в качестве свадебного подарка и большое количество разных предметов. Среди них, согласно этому документу, находились и привезенные камни Святого Дома нашей госпожи Девы, Матери Божией. Между камнями Святого Дома, кроме монет, были найдены 5 крестов, вырезанных из красного сукна, которые использовались крестоносцами и принадлежали членам одного из рыцарских орденов, которые сражались в средние века, обороняя святые места и реликвии. Дело все в том, что вот этот подарок дню свадьбы, который был сделан дочери от правителя Эпира, он долгое время простоял, ну, просто под открытым небом. Потому что и были сомнения, подлинно это или не подлинно, значит, дом. И вот только лишь, по-моему, в 15 веке подлинность этого дома, ну, чтобы он и почитался, и что-то с ним сделали, для этого требовалось, ну, как сказать, решение или подтверждение, или утверждение римского папы. И вот, по-моему, папа Юлий II, значит, вот это и подтвердил, что это, да, действительно, значит, дом
Пресвятой Девы.
Пресвятой Девы из Назарета. И вот после этого над этим домом стали воздвигать храм. А затем и возник здесь и монастырь. Причем вот этот собор, где находится, вот можете себе представить, вот собор, который специально был построен для того, чтобы там хранился домик из Назарета. А он находится на достаточно высокой местности, ну, можно прямо сказать, на горе. И когда подъезжаешь к Ларету, то и виден монастырь, он выглядит, конечно, как крепость. Вот, и когда вовнутрь туда попадаешь, то такая, ну, своеобразная архитектура для монастырей, католических монастырей. Это именно, значит, площадь центральная, вот эта площадь перед храмом, и окруженная постройками, замыкающими как бы вот таким прямоугольником. И когда попадаешь вовнутрь этого собора, то сразу проходишь вот к этому домику Богородицы. Сначала даже и становится что-то непонятным, потому что что-то очень-очень красивое из белого мрамора. А это оказывается, будем так, ну, можно, наверное, так сказать, что это облицовка. Сделана она была в конце 15 века архитектором Браманте из белого мрамора. Ну, там сюжеты разные, конечно, но это сюжеты... Это действительно не просто были, это скульптуры со всех четырех сторон, вот такое вот, значит, сооружение. Вот даже как-то кажется как-то удивительным, прямо внутри храма находится еще одно такое грандиозное сооружение. Вот. А оказывается, это всего лишь только стены. Это как бы коробочка для вот той ценности, которая там вот находится внутри. Вот. А внутри это как раз и есть вот эти стены из камня, достаточно темные, три стены. Вот. И они, собственно говоря, они находятся внутри. Мы их даже и не можем видеть. Почему? Потому что и внутри этого домика тоже как бы есть вот такая вот облицовка под стены того времени. Uh-huh. Вот начало. Начала первого века, допустим, вот так скажем. Вот. А там же есть и престол, так? И над престолом возвышается скульптурное изображение Девы Марии. Очень своеобразное. Причем она в облачении в таком, напоминающей как бы, ну, я не знаю... Да, вот такая, потому что она ее полностью все, значит, закрывает, она, значит, такая золотистая, а сама Богородица, ну, это скульптурное изображение, это не икона, она почему-то черного цвета. Почему так? Почему она такого черного цвета? Дело все в том, что когда-то здесь была действительно старинная скульптура, относящая вот эпохи Средневековья. Но она сгорела. И, по-моему, в 1929 году вот один художник решил восстановить это скульптурное изображение. Каким образом? Ну, по сохранившимся эскизам, возможно, фотографиям. Вот. И что-то он переборщил с лаками или с красками и так далее. Видимо, скорее всего, с лаками. Потому что когда он покрыл так скульптурное изображение, то поначалу это все было нормально, все хорошо, как и положено. Так? А через некоторое время потемнело и стало действительно черное. Ну вот, если честно признаться, вот первый раз, когда я ее 2 года увидела назад, ну, наверное, такое впечатление она и производила, возможно, и на других людей. Я как-то думала, почему же она черная? Непонятно, да, почему черная. Но я не знаю, думаю, как же так. А тут вот нам и объяснили, что вот оказывается, что художник как-то вот что-то переложил или перелил, значит, вот этот состав лака, который он покрывал скульптуру. Поэтому она сейчас. Но она очень напоминает нам нашу православную икону «Прибавление ума». Она известна, конечно, под названием совсем другим, Лорецкая Богоматерь. Она почитаема. Вот. Но вот такой вот, такой вот дом с такой вот скульптурой. Конечно, когда мы приехали, здесь было очень много паломников, безусловно. Так, и был прочитан молебен. Ну, а после того, как мы побывали внутри этого самого домика, прикоснулись к этой святыне, уже стало понятно, почему же и такая облицовка со всех уже четырех сторон. Вот, ну, это, наверное, просто как бы вот такая святыня, она, наверное, и требовала такого и обрамления. Вот в этом выразилось, наверное, и почитание, и глубочайшее уважение к такой святыне.
Итак, из Лоретто ваш путь следовал в город Бари, мощам святителя Николая, о которых мы уже рассказывали. Вот что еще хочется сказать об этом святом месте. Дело в том, что традиционные православные католики ведь связывают такие святые места с помощью святых вот в каких-то нуждах, в исцелениях, которые просят верующие по прибытии к этим святыням. Вот как там западный мир фиксирует эти факты помощи святым, рассказывает о них туристам, паломникам, приводит вот такие факты.
У нас такие факты нам никто, конечно, там не говорил и не рассказывал. Почему? Потому что у нас свои руководители были. И главное, это, конечно, наша цель была. Это все-таки, знаете, побывать и, значит, у мощей святителя Николая, которые находятся в крипте этого, значит, вот монастыря. Но еще, конечно, это и всеночное бдение, которое состоялось в православной церкви святителя Николая, которая находится здесь же, в Баре. Она ведь была построена давно, уже почти 100 лет тому назад. И в 1915 году, если конкретно говорить, то в 1915 году архитектор Щусев, очень известный в Москве архитектор, который много построил в Москве, такого модернистского, конечно, плана. Но важно было и то, что должны были расписывать этот собор известные русские художники. Но не случилось. Почему? Потому что 1915 год, это шла Первая мировая война, и как бы все работы по созданию этого храма, они
Законсервированы
были, а потом случилось то, что случилось в 1917 году, пришедшая, значит, революция в России, и так до сих пор этот храм и не расписан. И поэтому, конечно, в нем только иконы. Икон, конечно, много, безусловно. Вот. Нам, вот паломникам, после того, как мы совершили такое большое путешествие с севера Италии на юг Италии, где мы, конечно, посещали только католические храмы, но мы поклонялись там общим христианским, значит, святыням, и вдруг оказаться все-таки вот где-то далеко-далеко на юге Италии и оказаться в русском храме, вы знаете, но душа просто, вот душа воспарялась куда-то к небесам. Настолько, вы знаете, показалось, что ты у себя дома, вот ты у себя, ты в своем храме, и ты наконец-то можешь молиться и по-настоящему, вот у тебя праздничная служба, всеночное бдение, и приехали тут, собралось очень много паломников, вот именно вот все, как говорится, ехали с разных мест, и все сошлись именно в одной точке, именно в Баре. Это было 21 мая, потому что накануне празднования переноса мощей Николая Святителя в Баре. А служба была, какая была служба, настолько трогательная была служба. И несмотря на то, что было и народу много, и, конечно, было и душно, но понимаете, и стояла-то я не очень удобно за колонной, и я ничего не видел, но я слышала, и этого было достаточно вполне, потому что хор, великолепный хор, все было слышно, все, что пелось, все, что читалось, и не хотелось, вот даже шевелиться не хотелось, даже трогаться с этого места, и куда-то даже перейти, может быть, в более удобное место». Ну и вот после вот такой службы, когда такая благодать, вот такое благоговейное такое настроение, такое ощущение, предвосхищение того, что завтра у нас еще будет и литургия, именно у мощей святителя Николая в крипте вот этой, значит, базилики. Ну так оно и состоялось действительно, там была литургия. Здесь, по-моему, еще больше было паломников. Вот. Но служба прошла вот на одном дыхании. Мне даже показалось, что литургия что-то как-то даже очень быстро, потому что я не заметила вот это время, хотя вот настолько было так плотно мы стояли, что трудно даже было поднять руку для крестного знамения. Ну а после причастия и... появилась возможность вновь попасть в крипту и поклониться непосредственно мощам святителя Николая. Вот так у нас этот день и прошел. Город Бари. Я даже не ожидала еще в первый раз. Я думала, ну Бари, ну, какой-то такой маленький провинциальный городишко где-то там на юге Италии. Была так настолько удивлена, что это оказалось, что это очень большой современный город. Очень большой. Ну вот. Такой достаточно шумный, такой современный, но мы-то были на берегу моря, здесь, потому что находилась, значит, базилика, и такая, видимо, его историческая часть, более такая древняя, более такая средневековая. И после того, как мы сделали все, как говорится, свои, значит, дела, мы отправились опять в поход. Опять, значит, переезд у нас должен был из уже Бари в Рим. Ну, это опять путь не близкий. А вот, ну, на сей раз мы ехали вдоль уже вот Апеннинских гор.
Добирались автобусом?
Да, наш вот этот автобус. Нет, другой был уже автобус. Сначала у нас был автобус, который нас довез до Бари. Там вот мы везде ездили. А тут нас, значит, он просто довез до Рима. Потому что в Риме уже не предполагалось никаких автобусных экскурсий. Здесь уже все нужно было идти пешком. И городским транспортом просто там невозможно было
ездить
на автобусе, потому что очень много, конечно, не только паломников, но очень много и туристов, и просто для города это большое очень напряжение. И городской транспорт, которым мы пользовались в Риме, это в основном автобусы. Правда, там есть и метро, две только линии метро, небольшое метро, но там и нельзя строить, ну, в общем, из-за истории, потому что там культурные слои, потому что там археология, и поэтому там ничего нельзя копать. Передвигались пешим ходом, но благодаря этому мы смогли очень-очень много пройти. Вот я посмотрела по карте, по путеводителю, то практически, видимо, мы вошли всю вот эту центральную часть, историческую часть Рима. Но Рим, он таков, что у нас было 3 дня. А его, наверное, чтобы все посмотреть, везде побывать, не хватит года. Вот. Но наша-то цель была совершенно определенная, она, значит, была паломническая. А поэтому в первый день мы совершили такую экскурсию по городу, по исторической, значит, его части. Мы были на форумах, римский форум. Это тот форум, который возник еще до Рождества Христова. Где сейчас это, конечно, развалины, вот. Но это та часть Рима, который представлял собой общественную площадь когда-то в Древнем Риме. Ну и это впоследствии, когда Рим становится империей, то появились и императорские формы, потому что после каждой победы Рим ведь вел бесконечные войны, поэтому и возникла такая громадная империя, то каждый император, значит, в ознаменовании вот этих побед должен был построить общественную площадь, которая называлась форум, с постройками, с учреждениями, там, с торговыми точками, с рынками, с магазинами. Ну и, конечно, воздвигались колонны, вот, знак победы над тем или иным варварским народом. А вот это мы все, значит, осмотрели. Это так называемая, значит, вот историческая часть. Ну, а ранний христианский Рим был представлен, значит, церковью Честного и Животворящего Креста Господня или Санта Кроче, вот, где находится очень много святынь. Кстати, между прочим, это то место, где когда-то был дворец царицы Елены. Но сейчас там есть такое место в храме, которое помещение, вернее, в котором когда-то была спальня царицы Елены. И она ведь очень много нашла святынь в Палестине. Многое, значит, было привезено и в Рим, но самое главное это то, что она привезла землю с Палестины, со святой земли, и велела положить эту землю, как святыню, под полом своей спальни. Но сейчас это такой маленький кусочек есть, значит, где, значит, под стеклом можно как раз и увидеть эту землю из Палестины. Так, ну и здесь еще тоже есть святыни. Их много здесь. И такая табличка, где, значит, вот, которая была на кресте. При, значит,
царь... Распятого Господа.
Да, 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 распятого Господа.
Иисус Назарянин, царь
иудейский. Да, 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 да. Потом, по-моему, значит, доска с креста благоразумного разбойника. Так, потом, значит, здесь, по-моему, есть палец одного из учеников Господа. По-моему, Фомы. По-моему, Фомы. Кажется, так. И есть гвозди, значит, вот с креста. Достаточно, я говорю, тут много. Их можно посмотреть, конечно. Подойти близко нельзя. Ну, в общем, в принципе, как и во всех католических храмах, нет традиции на Западе именно поклоняться,
прикладываться,
да. Поэтому они недоступны, и у них есть традиция почитания, но вот поклонение, и чтобы можно было приложиться к этим святыням, такой возможности нет. Поэтому мы только могли, значит, вот посмотреть издалека, все-таки это не близко, но они сделали еще следующим образом: большие фотографии. И что это такое, что изображено на фотографии, помещены как бы на витринах здесь вот рядом. Вот как раз в этой капелле, где находятся вот эти вот святыни. Так, вот это вот такая, значит, такой вот собор Санта Кроче. Потом, значит, мы еще побывали в церкви Святая Святых и Святая Лестница. Вот. Когда-то, значит, эта лестница, опять же, вот те во времена крестоносцев, она была привезена из Иерусалима. Это та самая лестница, по ступеням которой, 28 ступеней, по которой, значит, Христос поднимался на суд к Пилату, то есть из дворца Пилата, или как бы из притории. Угу. Вот это вот, значит, это такая лестница. Но сейчас она, конечно, ее забрали, значит, чтобы, конечно, она не стиралась, она прикрыта, ей, значит, внешний такой каркас, но там, где остались следы крови, то эти места обозначены стеклом. То есть это все под стеклом, это можно все увидеть. А все христиане по этой лестнице поднимаются, ну, читают молитвы, конечно, про себя читают, и поднимаются они на коленях. На коленях. Первый раз, когда я была здесь, я тоже поднялась по этой лестнице. И когда я поднялась до самого конца, то я так подумала, ну, трудно, конечно, тяжело, и коленям, конечно, больно. Но что это по сравнению с теми страданиями, которые перенес Господь? Это, наверное, все-таки ничто. Хотя бы я почувствовала, но маленькую-маленькую талику вот этих, вот этой физических этих страданий, но это настолько такая маленькая частица. И поэтому, конечно, когда начинаешь вот думать, Боже мой, а Христос что ради нас испытал? Через что Он прошел, чтобы нас вот это спасти? Вот, вот это здесь вот это очень понимаешь. И еще тут же, там, где и находится церковь Святая Святых и Святая Лестница, здесь же и Латеранский собор во имя честного славного пророка Предтечи, Крестителя Господня Иоанна. Вот говорили нам так, что это одна из четырех базилик. Вот. А, причем, значит, здесь служит сам Папа Римский. Но что собой представляет вот этот собор? Да, кстати, между прочим, до того, как появился собор Святого Петра, здесь находилась резиденция. Здесь вот находилась резиденция римского папы. И вот здесь, и вот как раз вот в этой, значит, церкви Святая Святых. Вот. А потом уже она стала вот там, где собор Святого Петра. Этот собор, значит, имеет пять дверей. Причем вот в каждой базилике обязательно должна быть дверь, которая называется юбилейная, которая открывается только в какие-то юбилейные годы. Вот так было определено. Я сейчас я не помню, с чем это было связано, но это еще так было определено в средние века. Вот. Ну, через какое-то определенное время, в какие-то юбилейные годы открываются, значит, эти двери. Здесь что важно? Да, ну как, я не знаю, вот перед тем, как войти в сам в собор, как в католическом храме называется, я не знаю, у нас это придвор, так ведь, да? А здесь, может быть, это по-другому как-то. Ну, назвать сень, я не знаю, как это можно, это правомочно это или нет. Но, во всяком случае, здесь вот эти пять дверей, и в одной из сторон, по одну сторону, находится скульптурное изображение Константина Великого. Вот. Ну, это уже не античная скульптура, но, как говорят, достаточно вроде похожая, что ли, на него. Не знаю, кто это определил, эту похожесть, но, во всяком случае, вот здесь он первый встречает. А внутри, значит, самого собора, ну, это, конечно, все базилики, они большие. Для, ну, если учесть, что это городской собор, он должен был, хоть и в средние века, он должен был много вмещать в себе, конечно, христиан. Поэтому, конечно, он достаточно объемный, достаточно большой. И в нем находится, ну, как и во всех, в общем-то, католических храмах, это балдахины. Балдахины над престолом. Над престолом. И своеобразие вот этого балдахина заключается в том, что там внутри находится, значит, реликварии главы святых апостолов Петра и Павла. Как я уже говорила, значит, собор святого Иоанна в Латеране, а они называют его Сан-Джованна. Ну, это понятно, почему.
Джованни,
да, это да, Иван. Да, 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 да. Вот. Он был основан Константином Великим и называл этот собор Базиликой Спасителя. Вот. Поэтому понятно, почему там и стоит вот эта скульптура. Кстати, между прочим, статуя Константина, она обнаружена была в императорских термах на Кверинале. Ну, это один из холмов римских. А вот те бронзовые двери, о которых я вот уже говорила, потому что там 5 дверей, так? И вот одни особенно интересные двери, это бронзовые двери, были сняты с курии римского форума папой Александром VII в 17 веке. Так что вот видите, тут какая связь с историей и древней. То, что было, значит, когда-то в Древнем Риме, в древних базиликах, языческих базиликах, там тоже снимали либо двери, либо еще какие-то колонны, либо, в общем, пользовались материалом, который остался, значит, от древности. Так, и вот последняя дверь, как я уже говорила, это вот святая дверь. Вот они называются так, потому что открывается в юбилейные годы. Значит, сам собор очень большой, значит, 130 метров длина этого собора, и он состоит из 5 нефов. Можете себе представить, какое это громадное внутреннее помещение. Значит, разделены эти нефы внутри колоннами, античными колоннами. Вот. В пилястрах, а скульптор, который работал над скульптурными изображениями, это был известный, значит, мастер Барамини. Барамини. Так вот, он в пилястрах расположил целый ряд ниш, помещенных между двумя колоннами. Колонны из зеленого мрамора. И в каждой нише, вот обратила я на что внимание, в каждой из ниш стоят апостолы. Так что там все вот апостолы стоят, скульптурные изображения апостолов. Ну, еще что привлекает, когда входишь в этот собор, привлекает вот такой золоченый потолок. Высота, конечно, большая, но почему-то все равно вот этот потолок, он как-то на себя сразу обращает внимание. Ну, и, как я уже говорила, это есть там под балдахином есть престол. Это папский престол. Он был установлен еще в XIV веке и реставрирован в 1854 году. Служить мессу за этим престолом имеет право только римский папа.
Дорогие радиослушатели, вот на этом повествовании о соборе Сан-Джованни, святого Иоанна Крестителя в Риме, мы закончим нашу сегодняшнюю передачу о паломничестве в Вечный Город, в Рим и о его христианских святынях. И в следующую субботу продолжим нашу встречу с православной паломницей, преподавателем истории церковно-приходской школы храма на крови во имя всех святых в земле российской просиявших Людмилой Ивановной Мироновой. Людмила Ивановна, благодарю вас за интересный рассказ. Ждем вас в нашей студии в следующий раз.
До новых встреч!